Мы продолжаем читать книгу Второзаконие. Вернее сказать, мы только сегодня ее начнем, но в прошлый раз мы говорили, почему эта книга важна. Мы уже начали о ней говорить, хотя вот, собственно, к тексту еще не приступали. И кроме всего прочего уже сказанного, книга Второзаконие напоминает нам один очень важный, скажем так, духовно-психологический аспект, о котором практически никто не знает, о котором даже те, кто знает, чаще всего забывают. Книга Второзакония напоминает нам о том, что так называемые естественные нормы человеческого поведения, они отнюдь не так естественны. Ну, скажем, конечно, естественно воспитанному человеку уступить место бабушке в автобусе. Но слово «естественно» здесь употреблено неправильно, потому что с точки зрения антропологии, естественно, это то, что соприсуще природе человека. Если его научить уступать место бабушке в автобусе, он научится уступать. И для него такое поведение станет второй природой, можно сказать, естественным. Можно научить человека защищать слабого и не обижать слабого. Можно научить его быть справедливым. Можно научить его быть милосердным. Но всем этим качествам человека надо учить, воспитывать. Не рассказывать о них, естественно, а именно воспитывать эти качества. Само по себе, как физиологические рефлексы и инстинкты, это не вырастет. Человек естественным образом найдет себе девушку в известный период своей жизни. И совершенно естественно у них родится ребенок. Он может не родиться, но это будет противоестественно. Он может встретить не девушку, а юношу, это тоже будет противоестественно. Но есть по естеству это все само собой случится. А вот стать воспитанным человеком и быть уважительным, предупредительным, милосердным, справедливым, вот этому всему нужно учить. Вроде бы общеизвестные факты, а пусть, я не знаю, насколько они сейчас общеизвестны, но я говорю не об этом. Я говорю, что книга Второзакония напоминает нам о том, что вот милосердию, состраданию и прочим другим важным человеческим правилам и нормам израильский народ учили долго. Вот мы говорим, скажем, научить человека уступать бабушке место в автобусе. Израильскому народу на это потребовалось, ну, условно говоря, там, 1500 лет. 1500 лет. Чтобы хоть чему-то его научить, этому народу. Ему из поколения в поколение твердили эти правила, и он из поколения в поколение их нарушал. Пока не вмешивался Бог и скорбями, болью, страданием, наказанием, рассеянием, сокрушением не, в конце концов, спустя 1500 лет, не перевоспитал народ настолько, что они почти полностью вот эти все заповеди они принимали. Мы уже говорили о том, что в сущности эти заповеди, они, ну, заповеди второзакония, они относятся к людям, то есть описывают наше отношение к человеку. Если книга Левит говорит о каких-то ритуальных действиях и отношениях с Богом, то книга Второзакония по преимуществу говорит об отношении к человеку, отношении к людям. Больше всего она говорит об этом. И вот спустя 1500 лет кропотливой работы Бога, избранных им людей, и после долгих и долгих страшных обстоятельств и событий, наконец, народ научился в массе своей, он принял нормы, диктуемые книгой Второзакония. В массе своей. Там были перегибы, были недогибы, но в сути, вот в целом, человек, еврей, житель Иудеи, израильтянин времен царя Ирода, скажем так, он в целом исполнял, принимал и исполнял те заповеди, которые были предписаны книгой Второзакония. Именно этот факт объясняет, почему люди, уверовавшие во Христа и принявшие Святой Дух, принесли такой большой, такой развитый плод. Когда мы читаем вот о первенствующей церкви, какая у них там была любовь, как они там все имение продавали, как они друг о друга заботились, ну, в некой своей сердцевине, как они могли молиться долго-долго, ночью, днем, творить дела милосердия, потому что почва была подготовлена. Она для того и готовилась. Не для тех людей, которые жили в саму эпоху Второзакония, а вот из поколения в поколение готовилась та почва, которая стала первенствующей церковью, которая в нескольких десятках поколений людей поднатужилась, поднаторела, привыкла к исполнению этих заповедей, и их потомки были готовы вот на эту взрыхленную, многородовой праведностью людей, оно готово было принести удивительный плод в ответ на дар Святого Духа. Но это все поэзия, а суть сводится к тому, что сейчас мы, наши дети и мы сами, особенно мы сами, но это очень важно понять, что с нами происходит, тогда, может быть, мы будем по-другому воспитывать детей. Мы сами совершенно далеки от книги Второзакония. Мы совершенно далеки от того уровня, который был предписан ветхозаветной праведностью. Если мы воспитывались хотя бы в советских школах, у нас что-то есть. Уважение к старшим, какое-то внимательное отношение к младшим, какие-то трезвые отношения мужчин и женщин, в смысле, что женщины понимают, что они все-таки многим обязаны мужчинам и нуждаются в них. Мужчины понимают, что они всем обязаны женщинам и нуждаются в них. И каждый хранит пределы закона в целом. Муж заботится о семье, жена уважает мужа, вместе они как-то держат совет да любовь, воспитывают детей достаточно консервативно, воспитывали детей достаточно консервативно, вот, не баловали, не расслабляли, не перекармливали, не перегружали их подарками и так далее. Вот. Ходили на работу, знали, что на работу ходить надо, надо зарабатывать, надо делиться. То есть какой-то вот все-таки фундамент он есть. Недостаточный, например, нас никто не учил о том, что частью своих сбережений нужно делиться, о том, что мы должны постоянно исповедовать то, что все, что у нас есть, это Божье, в виде там десятины, в виде приношений, там первого снопа или еще что-то. Не учились какой-то день выделять чисто для Бога, не учились прощать долги, оставлять долги и прочее, прочее. Но в целом все-таки поколение, сформировавшееся в советское время, оно максимально приближено к тому, что декларируется книгой Второзакония. Но даже при этом нам чрезвычайно трудно воцерковляться. Легче, чем всем прочим, но трудно. Но у нас хотя бы есть фундамент, вот тот здоровый человеческий фундамент, на котором все стоит, что мы должны работать, что мы в ответе за свою жизнь, за тех, кого приручили, за нашу семью, за нашу родину, что мое дело не так важно по сравнению с делом моего народа, что есть чувство долга, и мы по этому чувству долга должны делать то-то и то-то и то-то, мы должны прощать, мы должны жалеть, должны быть снисходителями. Что-то очень много у нас есть, хотя и очень многого не достает. Поэтому нашему поколению войти в церковь все-таки проще. Хотя и трудно, потому что нас никто не учил уповать на Бога. Но вот что делать про современным поколением, которого никто не учил терпеть, которого никто не учил, скажем, слушать взрослых, не жаловаться, не ябедничать, где подарки всегда дорогие, где столы всегда ломятся от явств, где никогда никто не делится ни с нищими, ни с Богом тем, что у него есть, где родители с детства становятся рабами детей, а дети с детства учатся командовать и манипулировать взрослыми, где никто не хочет работать, и не большое количество денег, зарабатываемых нечестным путем, важнее самого этого нечестного пути, это не так важно. Сама вот эта фундамент, он разрушен. Нам не на чем строить христианскую нравственность. Ведь христианская нравственность, евангельская нравственность – это область гораздо более совершенная, чем область нравственности второзакония. Христос так и говорит, упоминая нравственность второзакония, он говорит, а вы должны сделать больше, или я говорю, сделайте еще больше. Какой больше, если мы не доросли даже до второзакония? Вот это и состоит главной проблемой нашей воцерковленности или нашей христианизации. Мы не прошли азбуку, алфавит, мы не читали детские книжки, а хотим сразу уразуметь, ну скажем, что-то вроде Хайдеггера, на русском языке, разумеется. Вот. Мы не учились еще читать, а нам преподают высшее богословие. Вот это и приводит к тем искажениям, к тем порой, скажем, надрывам, неврозом, порой даже психозом, какой-то извращенной духовности, испорченной нравственности, какого-то страшного двоежизния, уже не двоеверия, а двоежизния, когда человек декларирует себя как христианин, а не исполняет элементарных человеческих нравственных норм. То есть, попросту говоря, он христианин, он причащается телу и крови, но выгоняет мать на улицу, изменяет собственной жене, делает аборты, исполняет все, что скажет ему его собственный ребенок, ворует, предает, нарушает присягу, клятву и прочие вещи. Но при этом он считает себя христианином, рассуждает о Иисусовой молитве и заботится о том, чтобы добиться ежедневного причащения. Вот это вот страшный разрыв между тем, что реально из себя человек представляет, и его мнением о себе, каком-то как бы евангельском христианине, хотя это невозможно, потому что нельзя построить девятый этаж, минуя фундамент. Нельзя вот взять и начать строить дом с девятого этажа. Это немыслимая вещь. При всем вашем желании и любви к девятым этажам, никто не сможет построить дом, начиная с девятого этажа. Надо заложить фундамент, вырыть котлован, заложить фундамент, построить первый этаж, второй и так далее, и только вот тогда насладиться видом, который откроется с мансарды 9-го этажа. А мы пытаемся именно так строить. Вот в этом смысле Второзаконие очень важная книга. Она напоминает нам о том, чего у нас нет. И отсутствие этого, чего у нас нет, мешает нам быть, не дает нам быть христианами, не позволяет нам стать христианами, потому что мы не исполнили нормальные человеческие вещи. И пока мы их не исполним, не научимся исполнять, да хотя бы не поймем, что их нужно исполнять, никакого Евангелия, никакого христианства у нас не выйдет. И даже ссылки на то, что, скажем, вот в 19 веке там люди чего-то достигали, они не сработают. Потому что и в 19 веке люди жили в патриархальном быту. Ребенок вырастал с детства в послушании к родителям, совершенно неважно, он был из дворянской семьи, как Игнатий Брянчанинов, или из крестьянской семьи, как Нектарий Оптинский. Совершенно они учились слушаться своих учителей и не имели возможности обсуждать их поступки, делать им замечания, выставлять им что-то на вид. Причем совершенно неважно, речь идет о студенте реального училища, инженерного института или духовной академии. Это некий общий фон, на котором люди вырастали, и поэтому, поскольку они сформированы были, их основные поведенческие паттерны, скажем так, все их элементы поведения, они были сформированы такими, что Евангелие могло на этом основываться. А мы пришли в церковь изуродованные, невоспитанные. Мы же прожили школу всю жизнь, споря и обсуждая наших учителей. Мы выросли с детских лет, обсуждая и высмеивая всех наших героев, лидеров, власть, родителей. Мы научились слушать вот с такого возраста разные скабрезные анекдоты про отношения мужчины и женщины, про брак. Мы никогда не знали послушания отцу, потому что у 2/3 у нас и отцов-то не было. Мы не знаем, что такое защищать свою мать, потому что эта мать защищала нас, а не наоборот. Мы совершенно многих вещей даже не представляем, на какой фундамент ляжет евангельская нравственность. Что она сделает? Вот, например, скажем, простая заповедь. Вот я говорю вам, подставьте, если у вас ударили по правой щеке, подставьте левую. Ну, одному человеку это сделать легко, другому делу сделать трудно. Но надо ж понимать, что человек только тогда будет иметь ценность, это подставленная щека, когда он может дать око за око и зуб за зуб. А если он никогда этого не делал, если он никогда не защищал себя, никогда не защищал вообще никого, если он, попросту говоря, малодушный или трусливый человек, что толку от того, что он подставит щеку, это не смирение, это не христианство, но он считает это таковым, это толстовство, но он считает, что это таковое. Человек, который должен подставить свою щеку, вот, он должен сначала научиться давать сдачи. Если он не умеет сдавать сдачи, то и щека не имеет никакой цены. Человек может, например, прощать. Надо научиться тому, что прощать 70 раз по 7. Но это только в том случае, если человек знает, что такое не простить. Знает ситуацию, когда он не должен прощать это преступление. Только тогда, когда он знает, что это такое, он ради Христа может простить. Но если он в принципе не может не прощать, это уже не добродетель, это не вера, это не благодать, это просто человекоугодие. Он просто малодушный, слабый человек, привязанный к тому человеку, который над ним издевается, как часто женщины привязаны к своим сумасбродным, пьющим мужьям-тиранам. Его надо выставить за дверь, и пусть он там поживет, а потом простить, но не потому, что я без него не могу жить, а потому, что я дарю ему прощение, как милость дарю. А если я нуждаюсь в нем, всегда в нем нуждаюсь, в чем-то вот очень мрачном, липком, сером, таком вот неприятном, но я нуждаюсь в нем, и поэтому говорю, что я тебя прощаю, это не имеет никакого отношения к христианскому прощению. И вот так чего не коснись. Любите врагов ваших. Замечательно. Замечательно после того, как ты научился ненавидеть этих врагов. Но если ты никогда не знал, что такое ненависть к врагу, то и любовь твоя к нему ничего не стоит. Ты просто бесхребетный человек. Ты просто экуменист с маленькой буквы. Ты просто ничто. Потому что на самом деле это твоя бесхарактерность. Ты не любишь. Ты просто конформист. Ты подстраиваешься под всех людей, а называешь это христианским словом «любовь». Нет, ты сначала научись ненавидеть, а потом учись любить. Но если ты пытаешься научиться любить, как бы перескакивая через ненависть, у тебя ничего не выйдет, не получится. Примерно про то же самое говорит в одном из своих последних посланий архимандрит Сафроний Сахаров. Он говорит, что люди, которые начинают с высоких степеней любви, кончают ничем. Их жизнь теряет всякий смысл. Но те, которые начинают с покаяния и дорастают до любви, вот, то это да, любовь как некий этап совершенства, любовь как выстраданное нечто, любовь как плод, принесенный на древе покаяния, страдания, а покаяние – это всегда ненависть к себе и к врагам своего спасения. До любви еще надо дорасти. Вот книга «Второзаконие» учит нас тому фундаменту, на котором и только на котором может быть выстроена евангельская добродетель.